Iqtisad Jituu Bo'ldi Azadlik Radiosi. Саламатсыздар ва қадірман уғармандар, бүгін күнгі шаршемби 10 февраль. Бишкек мэри Куанышбек Кулматов іштен кетті.
Эң негизгиси ошол элдин сындыкери аябай ачуу болду. Эми аны кийинки саясий карьерасындагы ошол нерселер сөзсүз түрдө эске алынат да.
Өзбек президенти Ислам Каримов кумсалар арасындагы мамилени катуу сынга алды.
Гарптан келеяткан уларны маданияты дейбиз.
Батыштан келгенде маданият деп айтып келебиз. А бул кандай уятсыз маданият?
Бишкекте Иран өнөрпоз аялдар тарткан сүрөттөрдүн көргөзмөсү ачылды.
Мен чынын айтканда мынчалык деңгээлде болот деп ойлогон эмесмин.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңирээ токтолобуз берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды билип алалы. Микрофондо Айданбек Акматуулу.
Саламатсыздарбы. АКШнын чалгын кызматынын жетекчиси азыркы мезгилдеги көйгөйлөрдү атады. Алар ичинен эң башкысы катары Ислам мамлекети деп аталган террорчу топ жана Орусиянын дымактуу тышкы саясаты белгиленди. Кошмо Штаттардын улуттук чалгындоо кызматынын жетекчиси Джеймс Клаппер улуттуу көйгөйлөрдүн катарына кибер чабуул, жергиликтүү террорчулар, Ислам мамлекети террорчу тобунун экстремисттери жана Түндүк Кореянын ракета ядролук куралын кошту.
Cyber criminals remain the most pervasive cyber threat to
улуттуу коркунуч бойдон калып жатат. Акшнын финансылык системасалардын бутасында турат. Кибер тармак кылмыш дүйнөсүнүн көздөгөн максаты бойдон калууда, деди Клаппер. Президент Барак Обама АКШнын кибер чөйрөсүн чабуулдан коргоо жана бекемдөө үчүн 2017 жылдын бюджетинде 19 миллиард доллар караштырып жатат. Бул быйылкы жылга караганда 35% көп. Клеппер антитеррордук чараларга карабай Аль-Каида Ооганстан жана Пакистанда коркунуч туудурган бойдон калып жатканын белгиледи. Джон Керри Орусия Сирияда тынчтыкты орнотууну татаалданты, деди. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Керри 9 февралдагы сөзүндө Сирия жаңжалына Орусиянын кийлигишүүсү 5 жылдан бери созулуп келаткан согушту токтотууну жана тынчтык сүйлөшүүгө келүүнү кыйындатты, дейт. Орусия колдогон Сириянын куралдуу күчтөрү оппозиция жайгашкан жерлерди курчоого алып, Биркен Улуттар Уюмунун демилгеси менен Женевада башталган сүйлөшүүнү токтотту, деген Керри 10 февралда Мюнхенде Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушаарын кошумчалады. Лавров Орусия Сирия согушун токтотуу боюнча жаңы сунуштарды АКШга берерин Московский комсомолец гезитине 9 февралда чыккан маегинде билдирди. Орусияда оппозициялык саясатчыны торт менен урушту. Михаил Касьянов белгисиз адамдардын чабуулуна кабылганын билдирди. Анын айтымында 9 февралда Москвада ресторанда отурган жеринде славян эмес түспөлдөгү адамдар сөгүнүп сагынып келип, анын үстүнө торт ыргытышкан. Ресторандын күзөт кызматы арачага түшүп, кол салгандар 4 автоунаа менен жылып кетишкен. Мурунку өкмөт башчы, азыркы кездеги оппозициялык саясатчы Касьянов бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоон өтүнүп полицияга арыз жазды. Касьяновдун Парнас партиясынан билдиришкенде, кол салгандар Чечен Республикасынын тургундары болушу мүмкүн. Чечен лидери Рамзан Кадыров Инстаграмга Касьянов мээленген сүрөттү жайгаштырган. Оппозициялык саясатчы муну өмүрүнө коркунуч катары алып, кылмыш ишин козгоону талап кылган болчу. Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрү соттолууда. Тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 13 мүчөсүнүн үстүнөн сот жараяны Тажикстандын жогору сотунда 9 февралда башталды. Сот жабык жүрүүдө. Күнөөлөнүп жаткандардын арасында партиянын жетекчилигинин юридикалык кеңешчиси болгон Зарафа Рахмани айым дагы бар. Партия мүчөлөрүнө коргоо министринин мурдагы орун басары генерал Абдухалим Назарзода менен бирге бийликти курал менен басып алуу кутумуна катышкан деген айып коюлууда. Бүгүн Орусиядан Бишкекке аскерий техника келет. Аскердик техника жана курал жарактар жүктөлгөн учак Манас Ава майданына келип конот. Бул маалыматты коргоо министрлигинин коргоо комитетинин маалымат кызматынан шейшемби күнү кабарлашты. Маалыматка караганда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн жаңы аскердик техника жана курал жарак менен камсыздоо келишиминин алкагында Орусиядан буга чейинде тийиштүү жүктөр келип жаткан. Москва Бишкекке 1 миллиард доллардын тегерегиндеги суммага курал жарак аскердик техника берери кабарланган. Жогорку нарын кестерин куруудагы чыгымдарды өкмөттүк комиссиядагы иликтөөдө өкмөттүк комиссияны улуттук энергия холдингтин башчысы Айбек Калиев жетектейт. Жогорку нарында кестерди курууга Росгидро 37 миллион доллар сарптаганын билдирген. Бирок ал чындыкка туура келбесин жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов көтөрүп депутаттык комиссия түзүлгөн. Өкмөттүк комиссия депутаттык комиссияга тиешеси болбой иликтөөсүн өзүнчө жүргүзөт. Каракече көмүркени конкурс жолу менен сатыкка коюлат. Бул тууралуу экономика министрлигинин алдындагы инвестиция тартуу боюнча агенттиктин башчысы Алмаз Азбаков 9 февралда билдирди. Анын айтымында конкурсту өткөрүүнүн шарттары иштелип чыкты. Ал премьер министр тарабынан жакын күндөрү бекитилип, андан кийин конкурс жарыяланат. Конкурстун негизги шарты боюнча 431 миллион тонна көмүр бар каракече көмүркени концессияга берилип, инвестор каракече жылуулук борборун курууга жана балыкчы каракече темир жолун куруу милдетин алыш керек. Инвесторлорго коюла турган негизги талаптардын бири экологиялык коопсуздукту камсыздоо, деди Сазбаков.
Бул жерде эң чоң балдар бул деген экологияга берилген эме да. Финансылык сунушу менен экологиялык сунуштун балдар бирдей да. Ушундай чоң биз деген талап кылып атабыз да инвесторлор, потенциалдуу инвесторлоргачы.
Балыкчы каракече темир жолунун узундугу 183 чакырым келип, ага 970 миллион доллар каражат керек деген Сазбаков кошумчалады. Бүгүн Бишкекте чуулгандуу иштер боюнча соттук териштирүүлөр уланат. Бишкек шаар сотунда президенттик аппараттын мурунку башчы Данияр Нарымбаев жана жогорку кеңештин мурунку депутаты Хажимурат Коркмазовдун апелляциялык арызы каралат. Нарымбаев жана Коркмазов Нариман Тулеевдин кызынан пара алган деп айыпталган. 1-май райондук соту Нарымбаевди үй мүлкүн мамлекетке алуу менен 3 жылга эркинен ажыратуу, ал эми Коркмазовду да үй мүлкүн конфискациялоо менен 1.5 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарган. Бишкек шаар сотунда ошондой эле Ахматбек Келдибековдун апелляциялык арызы дагы карала баштайт.
Рахмат сизге, Айданбек Ахматуулу айтып берди. Соңку кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Көпчүлүк аймактарда бүгүн кар жаайт, абанын температурасы чүй, Баткен, Ысык Көл облустарында 2-7, Таласта 4-9 градус суук, Ош Жалалабадда 0-5 градус суук, Нарында 10-15, Бийик Толу райондордо 12-17 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында маал маал менен кар жаайт, абанын температурасы 3-5 градус суук, Оштодо маал маал менен кар жаашы ыктымал, абанын температурасы 0-2. Ошентип өкмөт башчы Темир Сариев Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматовдун кызматынан кетүү арызын кабыл алды. Кулматов өзү иштен кетишинин себебин ачык жарыялоодон баш тартты. Буга чейин баш калаанын чарбасын эптей албады деп сынга кабылган Кулматовдун жоопкерчилигин кароо демилгесин Бишкек шаардык кеңешинин айрым депутаттары көтөрүп чыгышкан. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кулматов өз ыктыяры менен кызматын тапшырып жатканын азаттыкка тастыктап, бирок анын чыныгы себептерин ачык айткан жок. Ал шаарды жетектеп турган учурундагы ишмердеги туурасында жыйынтыктоочу маалымат жыйынын өткөрөрүн айтып, анда бардык суроолорго жооп берүүнү убада кылды. Бирок кечке жуук Бишкек мэриясынын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Гуля Алмамбетова күтүлүп жаткан маалымат жыйыны болбой калганын айтты. Ошол эле учурда өкмөт башчысынын буйругуна ылайык жаңы шаар башчысы шайланганга чейин мэрдин милдетин аткаруу вице мэр Айгүл Ырыскуловага жүктөлдү. Бирок ага чейин Гуля Алмамбетова жаңы мэр шайланганга чейин Кубанычбек Кулматов милдетин аткара берерин айткан эле.
Борбордун статусу боюнча деген мыйзам бар. 23 берене боюнча жанагы борбордук шайлоо комиссиясы 10 күн ичинде шайлоо убактын айтат, анан кийин 20 күн ичинде шайлоо өтүш керек. Эми баягы жаңы мэрдин кандидатурасын фракциялардын башчылары айтса болот, же болбосо премьер министр айтса болот. Шайлоо бүткүчөктү Кулматов өзүнүн ордунда эле отуруп турат.
Буга чейин коомчулукта баш калаанын башчысы Кулматов чарба жүргүзүүнү билбейт деген доомат айтылып, шаар таштандыга толуп, көчөлөр каралбай калганы боюнча катуу сынга кабылган эле. Бишкек шаардык кеңеши мэрдин ишин канааттандырарлык эмес деп табуу боюнча бир нече ирет демилге көтөрүп, бирок добушка сала келгенде ал чечим буга чейин өтпөй келген. Мэрдин ишин сындап жүргөн шаардык кеңештин Республика фракциясынан депутат Эрнис Токенов Кулматовду кызматтан гана кетирбестен анын жоопкерчилигин кароо сунушу менен чыкты.
Негизинен бул местный самоуправление Бишкекти талкалап кетип барат. Ошон үчүн кылган иштерине жооп бериш керек. Не то что чоңойто тургандай, бул жооп берип урдалган акчага, жанагындай мыйзамдарды бузганга бул жооп бериш керек. Анткени мэр болуп иштегенде Исаков Өмүркулов карганда бул бир топ көп мыйзамдарды бузуп иштерди кылды. Биз канча жолу айтып атабыз, моундай иштер болуп атат, жолдор жаман, мусор чыкпай атат, андай мындай десек саясатка айландырып алгачы дейт. Жолдор түптүз, шаар таза, эмнени деп атасыңар деп кегеттеп кирчи да депутаттар. Биз ошондо айтып отурбуз, анда сиз бөлөк шаарда жашап аткан чыгарсыз. Биз болсо бөлөк шаарда жашап атабыз.
Буга чейин Бишкектин мэри Кубанычбек Кулматов шаардык кызматтарды реформалоо демилгеси менен чыккан. Анын бир мисалы катары тазалык ишканасынын милдеттерин бөлүштүрүп, таштанды чыгарууну жеке компанияларга өткөзүп берүү жагы сунушталган. Бул максатта Еврокомиссиядан 22 миллион евро грант бөлүнгөн эле. Бишкек шаардык кеңешинин атамекен фракциясынын жетекчиси Ырыспай Аматов бул туурасында мынауларга токтолду.
Таштандын маселеси 22 миллион евролук долбоор менен башталган, бирок ал долбоордун аягы чыккан жок. Мындай айтканда, шаар башчы ал долбоорду баштады, бирок аягына чыкпай кетип калган, мен үчүн түшүнүксүз болду. Проблемалар бүгүн чечилип, шаар башчы бүтүрүп кетти деген ой жок да бул жердечи. Проблема ачык эле ойдон калды. Эң негизгиси ошол элдин сын пикири аябай ачуу болду. Эми аны кийинки саясий карьерасындагы ошол нерселер сөзсүз түрдө эске алынат да.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев былтыр 24 декабрда жаңы жылдын алдындагы жыйынтыктоочу маалымат жыйынында мэрдин ишмердиги жакын арада караларын билдирген. Ошол эле кезде ал Кулматовдун шаарды таштандылардан арылтуу боюнча идеясын гениалдуу деп атаган. Андан мурдараак Атамбаев Кулматовду таштанды маселеси боюнча кескин сынга алып, абалды жөнгө салуу үчүн ага жыл этегине чейин мөөнөт берген болчу. Кубанычбек Кулматов Бишкектин мэри болуп 2014 жылдын башында шайланган эле. Ага чейин өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым өкүлү, мамлекеттик бажы кызматынын башчысы болуп иштеген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечээ эле маалым болгондой, мэрдин милдетин аткаруу убактылуу вице-мэр Айгүл Рыскуловага жүктөлдү. Ошентип Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматов 2 жыл иштеп-иштебей кетти, ага чейинки мэр дагы көп иштебей кызматынан кеткен. Шаар башчыларынын программаларын аткаруу үчүн жетиштүү убакыт берилиш керекпи? Ал үчүн мэрлерди тийиштүү мөөнөткө эл шайлашы керекпи? Мына ушул жана башка суроолорго саясат таануучу Бакыт Бакитаев жооп берет. Алдыда маекте Айданбек Ахмат уулу жүргүзөт.
Саламатсызбы, Бакыт мырза?
Саламат.
Мына Кулматов кызматынан кетти, бирок ушул Кулматовдун иши акыркы кезде президент жана өкмөт башчы тарабынан макталып жаткан эле да, анан эле ал кызматынан бошотуу арызын капсынан жазып коюп жатат. Мунун сыры эмнеде деп ойлойсуз?
Эми мэрдин иштегенине биздин баягы шаарда жашагандардын көп көңүлү тойгон жок. Мына таштардылар болсо ошол ойдон калды. Былтыр президент өзүнүн сынын айткан мэрге, ошол сын туура болчу, ошол сынды жакшы мындай нукка түшүрө албай бир системалуу ишке айлантабай койду. Премьер министр жол маселесинде ага көп сын пикир алган, аны да оңдоо болот.
Бирок акыркы кезде бул президент дагы мына ушул таштандыларды таштоодо системалык иш кетти деп, премьер министр дагы мына ишиңизди жөнгөрө баштадыңыз деп айтты эле да.
Мен анысын билбейм, бирок эл ошо биринчи сындарды көбүрөөк көңүлгө түйүп калышты да.
Бакыт мырза, мына ушул мэрлер бизде өкмөт башчылардай эле бир жыл же эки жыл иштеп кыска мөөнөткө иштейт дагы, анан иштөөсүнө алардын мүмкүнчүлүк дагы берилбей жаткандай болуп жатат да. Ошол мэрлер, ошол бийлик шаар башына келген адамдар өзүнүн программасын ишке ашырыш үчүн бир тийиштүү өлчөм убакыт берилип керекпи? Ал үчүн шаар мэрин калк тарабынан түз шайлоого өтүш керекпи? Кандай бир өзгөрүш керек?
Эми мындай тажрыйбаны, эл аралык тажрыйбаны карап көрсөңөр, Барселона, Нью-Йорк жана башка шаарларда мэр шайланган шаарларда ошол мэрлер аябагандай жакшы иштейт да. Анан кийин бирөөлөргө барып жагынып, мен иштеп берет элем, мен иштет элем, кыйратам, чөйрөтөт элем деген мэрлерди иштегенин көрүп жатасың. Ошон үчүн шаардыктар өздөрү шайласа, ошол мэр шаардыктарды кыдырып, өзү көрүп, өзү мына аракетин жасаган системага айланса, шайлоо системасы, мына ошондо мэр жоопкерчилиги көтөрүлөт эле да. Берген болсо премьер көрсөтөт экенде депутаттар колдоп коет болду. Анан кайра депутаттар өздөрү мына кийин нааразы болот. Менин оюмча ошол системаны өзгөртүш керек. Ошону өзгөртпөгөнчө мэрлердин мотивациясы жок болот да. Ошол ойдон биздин борборубуз таштандыларга, пробкаларга жана башка бир кандайдыр бир эмелерге батып жүрө беребиз. Мына мурун эле баягы Өмүркуловко рахмат, Ош базарын тегерегин таштандылардын баарын жаштанка кылып тазалап эметип кетти эле, мына рахмат. Бирок бүгүнкү күндө сол системаны, шайлоо системасын өзгөртпөсөк, ушундай бир жыл, эки жыл иштеп эле мэрлер кете берет.
А бийлик ошого барууга даярбы? Эмне үчүн алар ушул эл тарабынан түз шайлоосуна жол бербей келе жатышат?
Бийлик даяр, эми билбейм бийлик. Неге биз революциядан кийин көп реформа болуш керек да, реформаны азыр жай жүрүп атат, билбейм. Аны эл талап кылбаса, бийлик азырынча ушул мэрлерди мындай түш шайлоого негедир жол бербей жатат да.
Мэрлер Бишкек окшото элеби же бардык Кыргызстан боюнча ушундай түш шайлоого өткөн дурус болот беле?
Бардык Кыргызстанда түш шайлоого өтсө ошол элдин добушуна чогулткан, элдин добушуна мындай бир көпчүлүгүн алган мэр өзүнөн өзү эле жакшы иштет. Бул Римский империядан бери 2000 жылдан бери келе аткан система. Анан бирөөлөр аны тууганы болобу же таанышы болобу же бир партиядан болобу шайлап койсо иштебейт, эч качан иштей албайт. Мотивациясы жок. Эл өзү контролдоп, эл өзү коюп, эл өзү түшүргөндөй болгон системаны жасаса, мына ошондо мэр күнү түнү иштеп берет эл үчүн. Болбосо өзү кааласа кетип калат экен, каалабаса кетпейт экен.
Чоң рахмат, биз менен саясаттануучу Бакыт Бакетаев болду. Биз Бишкек шаарын мэрин эл тарабынан түз шайланышы керекпи деген маселе боюнча маек курдук.
Маекти осу Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 7:16 өттү.
Азаттык эми Смарт ТВ'да. Смарт ТВ тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Смарт ТВ тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Берүүбүздү азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен улантабыз, андан кийин берүүбүздүн уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөбүз. АКШнын чалгын кызматы азыркы мезгилдеги көйгөйлөрдү атады. Эң башкысы катары өзүн ислам мамлекети деп атап алган террорчу топ жана Орусиянын дымактуу тышкы саясаты аталды. Орусияда оппозициялык саясатчы Михаил Касьянов аны ресторанда отурган жеринен торт менен уруп кеткендерди жазалоону талап кылууда. Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясы деп аталган уюмдун мүчөлөрү соттолууда. Бүгүн Орусиядан Бишкекке аскерий техника келип, техника жана курал жарак жүктөлгөн учак Манас аба майданына келип конот. Жогорку Нарын ГЭС-терин куруудагы чыгымдарды өкмөттүк комиссия иликтөөдө. Кара кече көмүр кени конкурс жолу менен сатыкка коюлат. Быйылкы жылы дыйкандарга 3 миллиард сомго жакын насыя берилери өкмөттөн кабарлашты. Соңку кезде Казакстандан Орусияга биротоло орун которуп кетүүнү каалагандар көбөйө баштаганы байкалууда. Журт которуп жаткандар мунун себебин Орусияда Казакстанга караганда жашоо шарт жакшырагы жана эмгек акы көбүрөөк менен байланыштырууда. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Астанадагы Орус элчилигинин консулдугуна Орусиянын мекендештер программасына документ тапшырганы күн сайын ондогон адамдар келет. Элчилик кызматкерлеринин айтымында КМШ жарандарынын ичинен бул программага казакстандыктар арасында кызыгуу күч. Челябинск шаарына биротоло кетүүнү каалаган карагандалык 24 жаштагы Ирина Смирнова консулдукка дароо эле тиешелүү документтердин топтому менен келгенин, анын тизмесин элчиликтин сайтынан тапканын айтат. Астананын тургуну Иван Малыхин Азаттыктын казак кызматынын кабарчысына аталган программага кирген күбөлүк алганын билдирди. Мен документ тапшырганда мага окшоп жаңы жерден бакыт издегендер азыраак эле, кезек 2 айдан кийин жетти. Документ алганы келгенде көчүп кетүүнү каалагандар көбөйгөнүн байкадым. Эми аларга 2 ай эмес, бир канча айлап кезек күтүүгө туура келчү дейт Астанадан келип жаткан Иван Малыхин. Орусиянын федералдык миграция кызматынын азаттыкка берген маалыматына караганда, мекендештерди көчүрүп келүү боюнча мамлекеттик программанын алкагында акыркы убакта мурдагы союздук республикалардан жыл сайын 100 миңден ашуун адам орун которууда. Алардын эң көбү казакстандыктар. Бул өлкөдөн Орусияга орун которгондор жалпы көчүп келгендердин 30% түзөт. Андан кийинки орундарда Өзбекстандын, Молдованын, Украинанын, Армениянын, Кыргызстандын жана Тажикстандын тургундары турат. Бул программа 2013 жылы дагы 7 жылга узартылган. Орусиянын Казакстандагы элчилигинин маалыматына караганда, аталган программа ишке кирген алгачкы 2007 жылы КМШ аймагынан бардыгы болуп 375 000 адам көчүп чыккан. Алар негизинен Орусиянын Калуга, Липецк, Воронеж облустарына жана Омск, Новосибирск, Калининград шаарларына жайгаштырылган. Көчүп баргандардын 41% жогорку, 43% атайын орто билимдүүлөр. Негизинен бардыгы ишке жарамдуу курактагылар. Соңку учурда болсо алардын катарын окууну жаңы бүткөн жаштар толуктоодо. Алардын бири Казакстандын Петропавловск шаарынын тургуну Юрий Семко келечегин Орусиядан көрүп жатканын айтат.
Больше всего многие сейчас
азыр көптөр чет өлкөгө Орусияга кетип жатышат. Ал жакта жашоого шарт бар. Келечегиңди көрө аласың. Эмгек акы да жогору.
Заработок больше.
Аталган шаардын дагы бир тургуну Татьяна Никулина орус жарандыгын алып үй бүлөсү менен биротоло көчүп кеткени жатат.
Приходится менять место жительства.
Орусияга орун которууга туура келип жатат. Анча чоң эмес шаардан үйдө сатып алдык. Күйөөм экөөбүз тең жогорку билимдүү адистербиз. Жумушту да кыйынчылыксыз эле таптык. Эмгек акы жашаганга жетет.
Позволяет нам жить.
Казакстандын статистика комитетинин маалыматы боюнча өткөн жылдын 9 айында эле өлкөдөн 19 000 адам биротоло жашоо үчүн Орусияга чыгып кеткен. Мекеменин баш кадиси Эрболот Мусабеков мурдагы 2014 жылы бул кошуна өлкөгө 24 000 адам кеткенин айтып, бирок бул сан мындан 10 жыл мурдагыга караганда кыйла азайганын белгилейт.
Я думаю, не такие большие даже. Да это более.
Менимче азыр кетип жаткандардын саны 10 жыл мурдагыга салыштырмалуу андай деле көп эмес. Маселен 2005, 2006, 2007 жылдары эң көп адамдар көчкөн. Ошол жылдары 50-60 миңдей адам кетип турган.
Бирок мынча адам кошуна өлкөгө эмне үчүн орун которуп жатышынын себептери расмий айтылбайт. Байкоочулардын баамында казак теңгесинин куну кетип, жумушсуздук азайышы сыяктуу азыркы экономикалык кыйынчылыктар да буга бир себеп болгондой. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Борбор Азия темасын улай, эми Өзбекстанга келсек, коңшу Өзбекстандын президенти Ислам Каримов 4 февральда Ташкент облустук элдик депутаттар кеңешинин кезексиз жыйынында сүйлөп жатып, бир жыныстуулардын арасындагы мамилени катуу сынга алды. Азаттыктын Өзбек кызматынын Каримовдун бул билдирүүсүнө арналган макаласы мурдараак Ташкенттеги кумсалардын сабылышы тууралуу видеоролик сыяктуу эле социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Сөз кылчубуз Али Токтокуновдо.
Өзбекстан телеканалдары көрсөткөн сөзүндө Өзбек президенти кумсаларды батыш маданиятынын жийиркеничтүү көрүнүшү жана психологиялык илдетке кабылган оорулуу адамдар деп кыжырдана сүйлөдү.
Гарптан келаткан уларны маданияты дейбиз.
Батыштан келгенде маданият деп айтып келебиз. А бул кандай уятсыз маданият? Эркек эркек менен, аял аял менен чогуу жашаганы тууралуу аял кишилердин көзүнчө сөз кылуунун өзү ыңгайсыз. Эгер ошондой боло турган болсо, мына ушул мен көрсөткөн жеринде бир нерсеси бузулган же өзгөргөн. Кудай адамдын уятсыздыгын көрсөткүсү келсе, аны акылдан айнытып коет экен деген сөз бар.
Деди Ислам Каримов колун башына жаңсап. Ташкент облусунун экономикалык жетишкендиктери жана облус жетекчисин алмаштыруу маселесине арналган жыйында бул маселени кыпчы кетүүгө президентти кайсы себептер түрткөнү белгисиз. Кээ бирлери Ислам Каримовдун көз карашын кызуу кубаттап, бир жыныстуулар ортосундагы мамилеге карата орой сөздөрүн аянбай жазып жатышса, башкалары билдирүүнү өлкөдөгү башка олуттуу көйгөйлөрдөн элди алагды кылуу аракети деп баалашууда. Мурдараак Ташкент милициясынын оозу башын боеп, аялдын ич кийимин кийип алган эркекти уруп сабаганы тартылган тасма коомчулукка тарап, гомофобиянын бир көрүнүшү катары сыпатталган болчу.
Адамдарга жыныстык багытына карап мамиле жасоо, ошон үчүн аларды ур тепкиге алуу өтө жаман иш. Өзгөчө муну милициянын кылып жатканы андан да коркунучтуу. Ким гана болбосун Өзбекстандын жаранына карата мындай жорукка барганы мыйзамсыз.
Деп өзбекстандык блогер Канот Одил ал окуяга терс пикирин билдирген. Негизгиси Өзбекстан кумсалыкты кылмыш деп эсептеген 70 өлкөнүн катарында. Өлкөнүн кылмыш кодексинин 120 беренесине ылайык, кумсалык кылган үчүн кармалган адам 1 жылдан 3 жылга чейин эркинен ажыратылат. Советтик өлкөлөрдүн ичинен кумсалыкка жаза чектеген өлкө жалгыз Өзбекстан болгону менен, башкаларында деле бул азчылык тобуна карата мамиле, көз караш көпчүлүк учурда оң эмес. Орус президенти Владимир Путин 2013 жылы кумсалыкты пропагандалоого тыюу салган мыйзамга кол койгон. Ал эми Кыргызстандын парламенти Ушул тапта жогорудагы Орусиянын окшош мыйзамды карап жатат. Тактап айтканда, андай мыйзам кабыл алынып калса, сексуалдык азчылык топторун, алардын көз карашын жайылткан адам сот жообуна тартылып, 6 айдан 1 жылга чейин эркинен ажырап калышы мүмкүн. Эл аралык укук коргоо уюмдары жана жергиликтүү көз карансыз эксперттер мындай мыйзамды кабыл алуу адам укуктарын бузууга, коомчулукта бул азчылык өкүлдөрүнө карата азыркыдан да катаал терс мамиле жаратууга алып барат деп эскертип келишет. Али Токтокунов, Азаттык.
Ушул эле макаланы биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык чекит кейжиден көңүл чордонунда деген бөлүмдө турат. Каримов кумсаларга ачууланды деген тема менен. Ошондой эле биздин сайтыбыздагы азыр кызыктуу макалаларга көңүлүңүздөрдү бурсам, мультимедиа деген жерде Иран айымдарынын ийгиликтери деген аталыш менен фото баян турат. Ал жерде Бишкекте ачылган кызыктуу бир көргөзмө тууралуу баяндалат. Бишкек шаарында Иран өнөрпоз аялдардын сүрөт искусствосу, алардын Ирандагы заманбап жетишкендиктери тууралуу баяндаган көргөзмө ачылды. Анда Иран авторларынын 90 ашык эмгеги коюлган Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде өткөн иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы барып келди.
Биз азыр ушул көргөзмөнү уюштуруп аткандардын бири Кыргызстан аялдар конгрессинин жетекчиси Замира Акбагышованын жанында турабыз.
Биз үчүн бул чын эле жагылык. Эмне дегенде баягы Иран мамлекети Кыргызстан үчүн жабык, түшүнүксүз, биз билбеген Иран болуп атат да. Ал эми ушундай көргөзмөлөр Ирандын азыркы учурда өнүгүп атканын, аялдардын ар кандай тармакта иштеп атканын, алар саясатта да бар, экономикада да бар, билимде, илимде, спорт, ушул көргөзмө ошону айгинелейт да.
Замира Акбагышованын сөзүн уктуңуздар. Ал эми азыр биз ушул көргөзмөгө өзүнүн эмгектери коюлуп аткан Парване Саадат менен сүйлөшүп турабыз. Парване Саадат Мирафтабиян бул көргөзмөгө өзүнүн жыгачтардан жасаган эмгектерин койгон.
Муаррах бул жыгачтан оюп жасоо өнөрү. Мында жыгачтар колдонулат. Жыгачтарды пазл сыяктуу кылып кесип алып туруп, анан ордуларына оюп коюп, ошолор менен ар кандай сөлөкөттөрдү, ар кандай сүрөттөрдүн эмелерин түшүрөбүз. Дарактын ар бир түрүнөн колдонобуз. Мисалы үчүн өрүктүн, анардын, ар кандай эмелердин жанагындай дарактардын түрлөрүн баарын тең ошол ишибизде
Парване көптөгөн ирандык жана чет өлкөлөр аралык көргөзмөлөргө, анын ичинен Түркия, Дубай, Арменияда өткөрүлгөн көргөзмөлөргө катышкан. Бул сүрөт көргөзмөгө жергиликтүү сүрөтчүлөр келген экен. Алардын бири бизге Иран айымдарынын сүрөт көргөзмөсү тууралуу буларды айтып берди.
Сатаркулов Сыдыкбек. Мындай негизинен алганда биздин түшүнүгүбүздө алганда бул ирандыктар, бул араб, Ближний Восток деселе, жакынкы чыгыш деселе, биз ойлойбуз да, булар портрет жагын көрүп иштешпейт. Баягы исламий дин жагынан караганда бет келбетти тартпайт деген ойдо да көпчүлүк. Андай эмес, мына бул жерден уже көрүп турасыңар, алган эмес аялдар тарткан сүрөттө кадимкидей эле бет келбетин, анатомиялык түзүлүштөрүн тартылган жакшынакай эле баары. Мындан мурунку поколенияларда мындайларды көп жолуктура бербесин да, азыркы заманбап художниктерде уже баягы батыш өлкөлөрүндөгүдөй эле кадимкидей эле ошондой эле өнүгүштө иштеген жакшы иштер бар экен.
Биз болсо эми көргөзмөгө коюлган эмгектерди карап чыккан маданият министри Алтынбек Максутовдон көргөзмөдөн алган таасирлери тууралуу сурап көрөлү.
Мен чынын айтканда мунчалык деңгээлде болот деп ойлогон эмесмин. Чын чынында азыр мен көрүп ушул эки айымдын эле жасаган иштерин көрүп абдан мен таң калып атам. Анткени эки эле айымдын жумушу канча деген стилде тартылган, канчалык татаал стилдерди колдонуп өзгөчө тарткан сүрөттөрүн көрүп чын чынында мен абдан таң калдым.
Сиздер маданият жана маалымат министри Алтынбек Максутовдун сөзүн уктуңуздар. Аталган сүрөт көргөзмө 23 февралга чейин уланат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосунун 10 февралдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым саат ушуну менен соңуна чыгып баратат. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. АКШнын чалгын кызматы азыркы мезгилдеги көйгөйлөрдү атады. Эң башкысы катары өзүн ислам мамлекети деп атап алган террорчу топ жана Орусиянын дымактуу тышкы саясаты аталды. Орусияда оппозициялык саясатчы Михаил Касьянов аны ресторанда отурган жеринен торт менен уруп кеткендерди жазалоону талап кылууда. Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясы деп аталган уюмдун мүчөлөрү соттолууда. Бүгүн Орусиядан Бишкекке аскерий техника келет. Техника жана курал-жарак жүктөлгөн учак Манас аба майданына келип конот. Жогорку Нарын ГЭС-терин куруудагы чыгымдарды өкмөттүк комиссия иликтей баштады. Карагече көмүр кени конкурс жолу менен сатыкка коюлганы жатат. Быйылкы жылы дыйкандарга 3 миллиард сомго жакын насыя берилет деп өкмөт убада кылууда. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы, ал эми түз эфири саат 8:00 кайрадан уланмакчы.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Джибек Бегалиева. Я работаю в студии «Азатык» в Бишкекской. И сегодня в передаче «Перекресток» мы обсуждаем тему, которая сейчас, наверное, очень многих волнует. Курс сома в последнее время остается относительно стабильным, но при этом многие предприниматели бьют тревогу и говорят о том, что крепкий курс национальной валюты не очень позитивно отражается на экспорте. И сегодня обсудить сложившуюся ситуацию мы позвали в гости экспертов, в их числе представители Национального банка, это начальник экономического управления Рустемов Сейльбек, член бизнес-ассоциации GIA Эльдар Абакиров и эксперт Института корпоративного управления и развития Андрей Залепа. Спросим у Нацбанка. Вот еще в 2015 году предрекали, что к концу года доллар будет стоить 90 долларов, 90 сомов. Кто-то говорил, что он будет 100 сомов стоить. Но этого не случилось. Все ждали, что обвал будет сразу после парламентских выборов. Но как-то сом удерживают. В этом году тоже обещают удорожание, тоже разные эксперты пугают. Что Нацбанк говорит?
Спасибо за вопрос. Ну, говорить, конечно, можно что угодно. И 90, и 190, и 30, да. По большому счету здесь важнее не то, сколько будет обменный курс, важно, какое будет значение обменного курса. Важно то, насколько он будет отражать реальную ситуацию с внешнеэкономической позицией страны, это первое. И второе, то, какими темпами к тому или иному значению этот обменный курс будет меняться. То есть я обычно привожу такой пример. Если, к примеру, вам нужно подняться на 70-й этаж, если вы на этот 70-й этаж с первого этажа на лифте поднимете за 3 секунды, то ну, вам, мягко говоря, станет нехорошо, у вас голова закружится, там, кровь из носа может потечет. Да? Если же вы на 70-й этаж будете постепенно подниматься, то, в общем-то, вы никакого дискомфорта и не ощутите. То же самое с обменным курсом. Да? Наша задача Национального банка – это не допускать резких изменений. Знаете, вот в том же примере с лифтом, у каждого лифта есть противовес. Вот Национальный банк выступает в качестве такого противовеса. Наша задача не допускать, чтобы не было резких изменений.
Угу. Резких изменений сейчас на самом деле нет, да? Но вы как представитель бизнесменов, Эльдар, вы как думаете, насколько сейчас тот курс, который удерживается, он выгоден для производителей в Кыргызстане?
Ну, здесь надо рассуждать из ситуации, что было год назад, что было 2 года назад или там 3 года назад.
Ну, вот сейчас говорят о том, что из Казахстана заводятся очень дешевые яйца, молоко, а вот наш продукт...
При курсе 1 сом 1,5 рубля, то есть 1 рубль 1,5 сома, прибыли, скажем, швейной отрасли были одни. Сейчас, когда примерно курс 1:1, они совсем другие. Если касательно там... скажем, птицефабрик, ну, касательно яиц говорить, то там все-таки другой фактор есть, то, что, конечно, у России, у Казахстана там свои корма есть, которые производятся внутри стран, и с нами, и нашим птицеводам с ними тяжело конкурировать. Поэтому мы в этом рынке как бы, ну, фундаментально проигрываем, пока не сможем построить свои кормопроизводительные какие-то предприятия. Угу. Вот. Но сейчас приходят тревожные сигналы, что... Ну, это все-таки, наверное, на уровне слухов, я еще фактов не видел, но вот сейчас я ищу факты, что уже на наши рынки привозят овощи, фрукты, мясо с Казахстана и уже продают. Скажем, на Ошском рынке уже не берут, как раньше, там, с Дайхана, там, а возят уже с приграничного Казахстана, ну, потому что это маржа выше, там дешевле. При текущем соотношении тенге-сом я это вполне допускаю, это вот 1:4.5. Хотя традиционно один. То есть здесь вопрос резервов, вопрос инфляции, это все, конечно, Нацбанк все эти цифры даст, это больше в их
назначении. Например, российская продукция некоторая, вот сегодня, вчера буквально где-то в соцсетях говорят, знакомые говорят о том, что металл, металлические изделия, конструкция, та же арматура для строительных нужд, она подешевела чуть ли не в 2 или в 3 раза. И, конечно, для потребителей это очень хорошо. Ну, тут мы не собираемся с Россией конкурировать, но какие-то, может быть, еще пункты есть, где импорт, он уже стал намного выгоднее, чем наш внутренний товар. Андрей, вы как-то эти тенденции замечаете в последние дни?
Ну, безусловно, про последние дни сложно говорить. Нужно вот правильно немножко так отойти в сторону и посмотреть, что происходило за последнее как бы время в более длительной перспективе. Но я бы хотел вот о чем сказать, что, ну, по большому счету, это никогда не было секретом, что внутреннее производство у нас в республике, оно как бы развивается недостаточными темпами, которым должно было бы развиваться.
Ну, а если брать такие сферы, где Кыргызстан изначально был ориентирован на экспорт?
Например?
Швейная отрасль.
Про швейную отрасль мне сложно говорить, потому что, на мой взгляд, ее возможности, ее масштабы, они, на мой взгляд, были очень сильно переоценены с самого начала. Угу. Вот. И сложно мне говорить про швейную отрасль.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Скажите, Сербек Асамбекович, а Национальный банк какие-то помимо интервенции будет действия предпринимать для того, чтобы снизить давление на СОМ? Например, вот в разных странах разные методы принимать. Вот наши соседи таджики, допустим, закрыли обменники. Я не знаю, насколько это эффективно. В Кыргызстане какие-то такие инициативы тоже были. Что по этому поводу?
Я, может быть, сейчас несколько специфическими терминами буду говорить.
Которые... Ну, постарайтесь просто как можно проще объяснить.
Да, конечно. Ну, то есть мы приняли ряд мер там. Для коммерческих банков мы снизили так называемую норму обязательных резервов обязательством в национальной валюте и повысили по обязательствам в иностранной валюте. Проще говоря, коммерческим банкам сейчас выгоднее привлекать депозиты в национальной валюте, нежели чем в иностранной валюте. Изменили норму резервов, которые банки создают по потенциальной потере убытки. Там, по валютным кредитам мы увеличили, по сомовым кредитом, наоборот, снизили. Это опять-таки меры направлены на то, чтобы стимулировать банки увеличивать сомовую часть своих активов, нежели чем валютную. Все эти меры направлены на то, чтобы снижать долларизацию. Поэтому, помимо этого, все прекрасно знают, да, то, что Национальный банк начал продажу золотых слитков. Это как бы альтернатива сбережениям в долларах США. Вот на 20 января было продано золотых слитков уже 62 килограмма. Ну и вот как бы в продолжение тех вопросов, которые вы задавали, я вот абсолютно согласен с своими коллегами, с Эльдаром и с Андреем, когда они говорили про внутреннее производство, хороший пример вот был про птицефабрику. На самом деле там, когда мы говорим про конкурентоспособность, да, я думаю, что вопрос обменного курса – это самый последний вопрос, который нужно в этой части поднимать. Здесь нужно смотреть на факторы производства, на затраты, на производительность труда.
Ну, понятно, что это не главный фактор, но ведь они и так в не очень выгодном положении находятся, а тут до них додавливает просто курсом.
Вот об этом-то речь идет. То есть, если мы фундаментальные вещи не поменяем, то всегда мы будем ходить под этим риском. Ну, возьмем, к примеру, ту же самую швейную отрасль. Да? У нас мелкотоварное производство, да? Мелкие швейные предприятия. Могут ли наши мелкие швейные предприятия конкурировать с хорошо оборудованной швейной фабрикой, например, российской, у которой технологии, у которой один специалист обслуживает несколько десятков швейных машин? С точки зрения производительности труда, с точки зрения затрат, да?
Мы мало какой-то. А можешь спросить, Эльбек Асанбекович, вот вы рассказали о мерах, которые Национальный банк предпринимает для того, чтобы сом оставался крепким. Если уменьшить количество интервенций, уменьшить их объем и оставить как можно больше свобод для рыночного регулирования сома, может быть, вот мне очень интересно, вы как, может быть, финансисты потом тоже объясните, Эльдар, Андрей, опыт, практику Японии, которая удерживает на низком курсе иену и как бы много чего выигрывает от этого. Может быть, нам не нужен крепкий сом?
Знаете, я бы вопрос по-другому поставил. Нам нужен стабильный сом. Да? Вопрос того, что крепкий он или крепкий, это риторический вопрос. Это все равно, что задавать вопрос, на каком этаже лучше жить, на 30-м или на 33-м. Да? Важна в большей степени здесь стабильность. Что касается интервенций, ну, что такое обменный курс? Да? Его, с одной стороны, можно посмотреть как индикатор. Индикатор нашей внешнеэкономической позиции. У нас торговый баланс. Торговый баланс – это разница между объемом импорта, то есть объемом продукции, которую мы из других стран завозим в страну, и объемом экспорта, то есть это те товары, которые мы здесь производим и поставляем за рубеж. Она всегда у нас стабильная, торговый баланс у нас всегда стабильный, отрицательный. То есть вот по предварительным данным у нас...
Покупаем больше, чем продаем.
Да, за рубежом в прошлом году мы купили в 2,3 раза больше, нежели чем поставили за рубеж. Это с учетом золота, кумтора. Если мы уберем в экспорте золота кумтора, то импорт превысил экспорт в 3,7 раза. То есть, раз мы в разы больше покупаем, нежели чем продаем за рубеж, соответственно, спрос на валюту стабильно превышает экспорт. То есть, фундаментально здесь, для того, чтобы снизить давление на обменный курс, да, надо улучшать наше внутреннее производство, в том числе ориентированное на экспорт. Или же на замещение импорта. Это фундаментальная вещь. И когда мы говорим про импорт, к сожалению, у нас большой объем импорта, он так называемый потребительский. То есть мы покупаем товары за рубежом и здесь потребляем. То есть, по сути, тем самым мы просто финансируем экономику других стран. А импортировать нужно главным образом, пока ситуация позволяет. И инвестиционные товары, то есть те же самые оборудования, те же самые технологии, да, с тем, чтобы потом эти средства здесь использовать для производства внутренней продукции.
Это был Сейльбек Асанбекович Урустемов, начальник экономического управления Национального банка. У нас также в гостях сегодня эксперт Института корпоративного управления и развития Андрей Залепа и представитель бизнес-ассоциации GIA Эльдар Абакиров. Это передача «Перекресток» на радио «Затык» в студии «Бишкекская работа». Я Джибек Бегалиева. Сегодня мы обсуждаем то, насколько сильно отражается на уровне экспорта, на количестве экспорта курс сома, потому что поступили некоторые, да, тревожные звоночки, как отметили уже эксперты, и журналисты тоже это подмечают, что производители Кыргызстана немножко теряют позиции из-за того, что национальная валюта ближайших стран и тех стран, с которыми мы торгуем, очень сильно упала. Как это на самом деле происходит и к чему это может привести, Андрей?
Первое, что я хотел вот дополнить немножко предыдущее выступление Сейльбека. Дело в том, что мы забываем еще о таком очень громадном факторе, который давит на курс доллара. Это тот фактор, что большинство населения нашей страны просто использует американскую валюту как инвестиционный инструмент для того, чтобы кто сохранить, ну, в большей степени, чтобы заработать деньги. И поэтому как бы понятно, что отрицательное сальдо торгового баланса – это критичный фактор, но не менее критичный и вот эта масса нашего населения, которая пускается в спекулятивные как бы передрязги, да, и создает спрос на доллары, вот, с чем подливает масло в огонь для его роста. Для экспорта, безусловно, тут я думаю, что со мной все мои коллеги согласятся, вопрос, когда курс национальной валюты, как принято выражаться, крепкий, да, да, возможно, экспортеры как бы находятся не в лучшей сейчас ситуации, но, во-первых, их у нас вообще не так уж много, да, и тот объем экспорта, который у нас существует, он, нужно признать, он небольшой, и особо большой погоды он как бы не делает, то есть я думаю, что...
Ну, страдают и по себе страдают.
Ну, давайте разберемся, страдает, кто страдает, да?
Ну, сейчас мы попытаемся еще понять, какие сферы могут от этого больше всего пострадать, потому что, на самом деле, никакой статистики пока у нас нет, и официальной информации, тем более, тоже нет. А вот вы сказали про то, что наши граждане очень привыкли использовать иностранную валюту. А помните, была какая-то инициатива по запрету использования доллара в операциях разных, там, покупки квартиры и так далее?
Ну, запретами ничего не добьешься, нужно просто применять такие инструменты, чтобы это было невыгодно. Через налоги, через различные, как бы, усложнения, вот как? Правил и так далее. Например, вот о некоторых, как бы, моментах Силбек рассказал, ну, я бы
вел, на бытовом уровне, например.
Я бы вел, например, налоги на депозиты в иностранной валюте.
Угу.
Чтобы людям невыгодно было покупать эту иностранную валюту, потом опять нести в банк.
А запрет, кстати, вступил в силу или не вступил?
Но это не запрет, это как бы
это была просьба?
Один из инструментов. Да? То есть я бы вот так поступил.
Угу.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Эльдар, скажите, а если, допустим, вот эта тенденция, она примет такой постоянный характер, какие сферы могут пострадать, если на самом деле действительно сома будет оставаться крепким по отношению там, к тенге или к рублю?
Знаете, меня на самом деле пугает ситуация, вообще все, что творится последний месяц-два, все, что предпринимает правительство, в том числе Национальный банк. Давайте разберемся с ролью каждого в Кыргызстане. Угу. Лошадь, телега, вот, да? Я считаю, что у нас в Кыргызстане лошадь это все-таки на сегодня это все производственники, это мигранты. И та другая лошадь, которая как-то тащит нашу экономику. Ну, Кумтер, тоже, которая свои плюсы-минусы. То есть мы говорим, наш ВВП с учетом Кумтера, без учета, наш торговый баланс с учетом Кумтера, без Кумтера. Что такое Кумтер? Это экология, это периодические митинги и так далее, то
ну,
это не есть хорошо,
есть.
Но да, ну да. Это как бы нам какой-то запас прочности, я не знаю, насколько его хватит. Что такое мигрант? Ну, почти миллион, говорят наших соотечественников за границей, в основном в России. Мигрант – это дети без родителей, то есть стратегически это проигрыш.
Угу.
Я был в России, я в Екатеринбурге был, я был в школах, там, где учатся 1000 детей, из них там 700 наши соотечественники – там 300
ну, хорошо, они тоже отправляют деньги.
Не, меня что пугает, мы теряем это население, ихние дети уже не кыргызстанцы.
Ну, это уже
они
немножко уже, другой
они,
вопрос,
они
рас... да.
Нет, я говорю,
согласна,
я говорю, что есть хорошо, что есть плохо для страны, в принципе. То есть, ну, для их судьбы они выбрали, это может для них хорошо, для них нет, но я говорю о стране. И анализ по детдомам провести, там 70-80% детей говорят, у которых есть родители, просто они в миграции вынужденной. Там, не знаю, деды, бабушки их не смогли смотреть, поэтому их в детдома дали. То есть, в общем, это плохо. Миграция – это в данном случае плохо, мы стратегически проигрываем. Значит, остается третья лошадка – это экспортер.
Угу.
Ну, не экспортер или импортозамещение, в общем, производственник, который производит товары и услуги. По сравнению с годом назад, с двумя-тремя годами назад, то, что курс сома укрепился, нам стало хуже. В полтора раза по отношению
вот
к рублю.
Ну вот поясните на конкретных примерах. Вот в вашей ассоциации очень много действительно хороших таких передовых фирм, производственников
вот,
среди ваших друзей.
Я, например, сам последние несколько лет в строительной сфере работал. Эту отрасль мы в 3-4 раза у нас темпы упали. Где-то год назад мы заметили того, что практически наличность на рынке снизилась как минимум в 2 раза. Мы перешли на бартерные сделки, там, на машины там. На бетон там и так далее, и так далее. То есть, ну, просто мы денег на рынке не видели. Не знаю, может, в этом виноваты люди, которых мы обвиняем, что они в долларах держат под подушками. Либо это Национальный банк, который сократил просто денежную массу в стране, и которая действительно утяжелила наш оборот. То есть, мы говорим о третьей лошадке. Значит, если третьей лошадке плохо, то стратегически Кыргызстану, в принципе, плохо. То есть, экспортер или производственник – это тот самый человек или фирма, которых нужно поддерживать. Если мы их не будем поддерживать, мы превратимся в потребительскую корзину ЕАЭС. То есть мы будем потреблять все, что произведено там, не знаю, в Белоруссии, в Казахстане, в России, в том числе там, в Китае. И наши мигранты будут зарабатывать, отсылать деньги, будем продавать золото Кумтера и будем на эти деньги жить, я не знаю, сколько лет. То есть давайте стратегически рассуждать и с точки зрения, что будет через 5 лет, через 10 лет.
Вырасти,
да. То, что говорит Нацбанк, я присоединяюсь, да, есть фундаментальные причины, да. Мы можем обвинять производственника, либо там предпринимателя, что у него там, он не использует новейшие технологии, у тебя квалификации не хватает. Но это люди, которых нужно выращивать, которым нужно помогать.
Андрей, вы согласны с Эльдаром? Он все-таки представитель бизнеса, вы как эксперт, как человек со стороны.
Безусловно, согласен. Я хотел бы добавить, что когда обсуждался вопрос плюсов-минусов там, вхождения в ЕАЭС и так далее, да, то есть вот я много раз участвовал как бы в таких дискуссиях, я всегда говорил, что, ну, объективно, что границы откроются, и наши производители вынуждены будут конкурировать с производителями стран, которые входят в ЕАЭС.
Uh-huh. Да, я как раз читала сегодня ваше такое интервью.
И однозначно, тогда мной было сказано, ну, сейчас понятно, что они должны будут очень жесткой конкурентной борьбе доказывать свою состоятельность. Вводить какие-то дополнительные инструменты, экспортные и импортные пошлины в отношении Казахстана, России, Беларуси, ну, мы, к сожалению, не можем, да, таковы условия ЕАЭС. Угу. Вот. Значит, нужно находить те ниши, в которых мы можем конкурировать и развивать эти ниши.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Как думаете, если в недолгое будущее, там, несколько месяцев такая ситуация сохранится, могут наши рынки заполнить там российские, казахстанские товары?
Ну, за несколько месяцев ничего не случится. Ну, они сейчас уже заполняют, да? То есть сейчас там белорусские сыры подставляются в Кыргызстан, вытесняя потихоньку сыры, например, там, местных производителей, да?
То есть... Понятно, да. Я напомню, что это передача «Перекресток» на радио «Затык», и у нас сегодня в гостях эксперты, представитель Нацбанка. Только что свое мнение высказал Андрей Залепа, эксперт Института корпоративного управления и развития. Вместе с ним у нас сегодня в гостях начальник экономического управления Урустемов Сейлбек Национального банка Кыргызстана и представитель бизнеса, член ассоциации, бизнес-ассоциации «Джиа» Эльдар Абакиров. Я думаю, что что-то вы хотите сказать, да, Сейлбек Асанбекович?
Да, вот Эльдар очень хороший вопрос поднял по поводу нашего человеческого капитала, по поводу тех людей, трудовых ресурсов. Да, вот. В экономике есть формула, что производство, она зависит от трех основных вещей. Это производительность труда, капитал и труд. Вот в части труда на самом деле у нас, если более широко посмотреть на этот вопрос, проблема с выращиванием квалификационных кадров. Да? Посмотрите на нашу систему труда. Кого мы выпускаем, какого качества. Я не хочу обвинить полностью систему нашего образования. Да? У нас есть достойные выпускники, достойные вузы, которые идут на расхват, действительно. Но если посмотреть в общем, к сожалению, здесь нам очень тяжело конкурировать. Помимо вопросов, связанных с профессиональным образованием наших людей, надо сразу же задаваться вопросом здравоохранения. Нам нужны не просто профессиональные кадры, нам нужны здоровые люди. Если вы посмотрите, например, на политические дебаты в западных странах, в том же Соединенных Штатах, да, там две основных темы, вокруг которых строится обсуждение, это вопросы здравоохранения и вопросы,
да,
образования.
Я с вами согласна, да, конечно, это такие причины тоже имеют место быть, да. Ваш коллега Эльдар и Андрей, Азамат Атакуров, Азамат Акилеев недавно вот заявил, где-то я кусочек его интервью прочитала, о том, что исторически сом привязан к курсу тенге в пропорции 1 к 3, а рубль 1 к 5. И вот он считает... Полтора, да. И вот он считает, что спустя какое-то время сом все равно придет вот к этому значению. И в этом случае тогда и цены, и ситуация на рынке как бы сравняется с тем, что с той, что есть в России и в Казахстане.
Ну, я вам напомню, да, что в мае 93-го года, когда вводилась наша национальная валюта, то сом вводился из расчета 1 сом.
Доллар 200... будет стоить где-то 90 сомов примерно, если так посчитать, да? Получается, доллар 90.
Значит, на тот момент сом вводился из расчета 1 сом за 200 российских рублей. Ну, не деноминированных на тот момент. Те соотношения, о которых вы говорите, на которые ссылаетесь, да, на протяжении долгого периода времени действительно эти соотношения...
Это цифры, которые мы все запомнили.
Эти соотношения были, да, они как бы отражали ту ситуацию в нашей внешнеэкономической позиции, которая существовала на этот момент. Сейчас ситуация меняется. в связи с чем? Давайте посмотрим, почему российский рубль или казахский тенге так сильно обесцениваются. Потому что их экономики очень сильно зависят от экспорта углеводородов. Цены на углеводороды очень сильно сократились за последнее время. Соответственно, у них очень сильно упали статьи экспорта, резко сократились притоки валюты, увеличился отток капитала, в частности, в России. Естественно, их обменные курсы не могли не отреагировать на эти изменения. Кыргызский сом, он не находится в такой зависимости от цен на...
Но он находится на в прямой зависимости от
у нас
экономики
нет.
России и Казахстана.
Да, я с вами согласен, что наша экономика очень тесно связана от того, что происходит в экономиках России и Казахстана. В экономиках, но не в обменных курсах. Это две разные вещи. Мы во многом зависим от того, каков спрос на нашу продукцию из России и из Казахстана. Если экономика России падает, а по предварительным данным в прошлом году экономика России сократилась на 3,8%, а темпы роста экономики Казахстана в прошлом году снизились до 1,2%, соответственно, и платежеспособный спрос и предприятий населения в этих странах, он тоже уменьшается, в том числе, соответственно, и спрос на нашу продукцию. То есть это вот тот канал, через который надо смотреть влияние.
А вот что я хотела, да, извините, я что хотела очень спросить у вас, как у представителя, да, Нацбанка, правда ли, что в МВФ призвали НБКР ограничить валютные интервенции для сглаживания вот этих чрезмерных колебаний, ну, чтобы не противодействовать рыночным тенденциям? Такая рекомендация была, да?
Я прежде всего хочу сказать, что мы как Национальный банк, как Центральный банк страны, мы проводим независимую валютно-курсовую политику. Нам могут давать рекомендации и международные финансовые институты, и эксперты, и разные институты. Но мы проводим ту политику, которую мы считаем правильной и необходимой для нашей экономики. Что касается интервенции, здесь надо понимать вот две вещи. Да? Есть одна фундаментальная вещь, и есть вещь, так называемое, связанное с ожиданиями. То есть вот в прошлом году у нас очень многие и простые люди, да, и представители бизнес-среды вот исходили с того подхода, о котором мы говорили, а если российский рубль и тенге ослабевают, значит, сом тоже будет ослабевать. И, соответственно, создавали искусственный дополнительный спрос на иностранную валюту. Как я уже сказал, что касается рубля и тенге, там были фундаментальные причины для ослабевания. В нашей ситуации фундаментальных причин нет. Поэтому в отдельные периоды, для того, чтобы вот это вот избыточное, излишнее спрос на валюту снять, мы выходим на рынок, мы показываем рынку, что, ребята, не надо беспокоиться, не надо волноваться, что ситуация с курсом у нас отличается от той курсовой ситуации, которая происходит в России и в Казахстане.
Сергей Косомбекович, мне как дилетанту можно объяснить, сколько можно тратить валютный резерв, до какого предела можно его тратить, и сколько можно максимум использовать для стабилизации на рынке ситуации?
Ну, значит, в абсолютных цифрах вам никто не скажет. Я еще раз говорю, здесь важно что? Не допускать резких изменений обменного курса. Если ситуация с торговым балансом, я говорил, это разница, да, между экспортом и там, будет драматически ухудшаться и не будут предпринять структурных мер со стороны органов исполнительной власти для того, чтобы изменять ситуацию, естественно, у нас резервы не резиновые, то темпы обесценивания сома должны быть увеличены. Но еще раз повторюсь. В данный момент у нас нет такой ситуации.
Теперь, наверное, от вас буквально по два слова, как от экспертов. Андрей, скажите, пожалуйста, какие меры надо предпринять правительству для того, чтобы как-то защитить наших экспортеров вот в сложившейся ситуации, если это примет такой вид тенденции?
Я вижу только один ответ на такой вопрос. Если наши экспортеры используют импортное сырье, то им нужно обеспечить бесперебойную поставку валюты для того, чтобы они могли его закупать. И больше ничего, больше никакой поддержки им не нужно.
Угу. Вальдар, что скажете?
Ну, смотрите, если мы производственник, да, чтобы нам открыть, расширить производство или то же самое, там, закупать импортное там, какое-то сырье, нам нужна валюта. То есть, все-таки на фоне ожидания, что сом может обесцениться, ну, неважно там, через месяц, через год брать кредит в долларах, это, ну, полуубийственно для производителя, потому что ну, он просто съест маржу, которую ты планируешь заработать на производстве, потому что продавать ты, скорее всего, будешь в самах, может, в тенге, может, в рублях. Вот. Поэтому ситуация очень щекотливая, и что самое плохое, это уже длится долго. То есть, скажем, Кыргызско-Российский фонд вроде там лежит, там 300 или 500 миллионов долларов, или деньги в Нацбанке лежат, они лежат. То есть, лежачие деньги – это мертвые деньги, мы должны для себя это четко понять. Деньги должны работать. Если мы хотим, мы для себя понимаем, что экспортер – это как раз та самая лошадка, которую надо поддерживать, тогда давайте молча конвертируем их в самы, они на них закупят оборудование и начнут заниматься производством. Да, часть из них обанкротится, не выдержит, но самые сильные из них все-таки выживут, это зависит от качества отбора, конечно, но стратегически к чему-то мы придем через 3-5 лет. А то, что сейчас ситуация стоит, мы, я думаю, потихоньку катимся вниз.
А пока можно, наверное, сказать хотя бы
но тенденцию надо
разворачивать. Производители сейчас, наверное, в ожидании, да? Общим таким словом, наверное, можно
характеризовать. Я же говорю, положение щекотливое. Ну, как сказать, ни рыба, ни мясо, это уже длится долго. Надо из этого выходить уже давно-давно.
И на этом мы завершим нашу беседу. Это была передача «Перекресток» на радио «Затык». В студии работала я, Джибек Бегалиева. У нас сегодня в гостях были член ассоциации, бизнес-ассоциации GIA Эльдар Абакиров, эксперт Института корпоративного управления и развития Андрей Залепа и начальник экономического управления Национального банка Рустем Авсеильбек. Спасибо большое всем за внимание. До встречи через неделю.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.